Еще один аргумент. Уже не аргумент, а целая серия аргументов, с которыми вам надо быть хорошо знакомыми. С чем-то вы уже знакомились, по крайней мере, по догматическому богословию вы прекрасно знаете. А сейчас я вам покажу именно апологетический аспект этих истин, с тем, чтобы вы могли воспользоваться этим оружием. Потому что это именно оружие. Вы же должны действительно показать, что это аргумент. Какие же вероучительные истины мы видим в христианстве, которые являются фактически, некоторые из них, многие из них, беспрецедентными, и которые ну никак, никакой человек, сколько бы он ни думал, не мог бы в такой россыпи сразу предложить вам раз и насыпал вам. И опять, причем как? Фактически вопреки даже той религии, которой он был реальным членом, искренним, действительным, и вдруг переломил само направление. И речь идет об основных вероучительных истинах. Итак, вероучительные аргументы. Какие же? Первый и главный, и беспрецедентный, который принимается с огромнейшим трудом, принимался и принимается, и, наверное, будет приниматься во всех религиях. Но для нас наиболее важное, что является иудейской, ветхозаветной религией, в которой вырос Христос. Кто есть Бог? Кто есть Бог? Мы с вами говорили, я только сейчас кратко скажу. Это милосердный, справедливый судья, который распределит всех по полочкам. Распределяет. Одного наказывает, другого награждает. У соседа сгорел дом, а у меня нормально. Значит, ну вывод. Можете делать, кто я, значит? И кто он? У него сгорел дом. Значит, грешник. А я праведник. Видите, как хорошо? Когда вдруг у меня такое случится, это что-то, это значит, кто-то такое так подделал только, потому что я не могу быть грешником. Но неважно, в чем Бог, кто справедливый судья. Христос говорит совсем о другом. Какой же судья справедливый, коли первый в рай вошел разбойник? Это где же тут справедливость, скажите? Где справедливость? Какая? Какая справедливость, когда этот мытарь, обманщик, хапуга брал с людей больше налог, чем это требуется? Какая справедливость? Какая справедливость даже с этой женщиной? Если так попусти, то во что превратится народ? Что с народом будет? Что будет дальше? Что проповедует? Бог любовь есть. Но причем какая любовь? Вот здесь будьте осторожны с этим аргументом. Речь идет не о том, чтобы гладить по головке, а о том, что это любовь истинная, то есть какая правильная любовь, правильная любовь. Правильную любовь, помните, постоянно приводили, аппендицит, операция, а не болеутоляющие таблетки. Голубчик, ну тебе больно, ну вот тебе таблеточку. Да, прошу, прошу, ой, спасибо. Опять заболел, вот тебе еще таблеточку. А потом, ах, со святыми упокой. Нет, правильная любовь какая? Голубчик, на стол, и сейчас мы тебе скальпелем. Слышите? Когда он говорит «Бог – любовь», а то это, знаете, понимает это все, какое-то как сюсюканье какое-то сладкое. Истинная любовь, а не сюсюканье. Вот кто есть Бог, который смотрит на состояние души человеческой и, соответственно, своим промыслом помогает человеку осознать эту свою греховность, покаяться, помогает, насколько это возможно. То есть Бог – любвеобильный врач, а не справедливый судья. Кстати, справедливый судья – Аллах. Кстати, милостивый и милосердный и справедливый – Аллах. В мусульманстве это прямо это проповедуется. Я помню на собеседованиях, как у нас это в Тегеране это было, когда мы это обсуждали. Я помню, какой у них вызывало это, если хотите, сначала протест, потом удивление, что Бог оказывает, что справедливость – это низшая планка по сравнению с любовью. Если мы начнем поступать по справедливости только в нашей жизни, жития тут же не будет. Во-первых, хотя бы потому, что у нас у каждого свое понимание справедливости. Муж поспорил с женой, и оба правы. Дальше что? Оба правы. То есть они считают. Он на нее говорит, она дрянь, а он на него. Она на него. Он говорит, вот это ангел-сатанин, который мне дался до мне пакости делать. Она говорит, вот-вот ты и есть он, чтобы мне пакости делал. Толкование апостола Павла, понимаете, какое вам дается глубокое? Запомните, пожалуйста, вы слышите, только начните по справедливости. Самые, говорят, ужасные забастовки подчас, которые бывают в аэропортах, когда эти там, которые управляют всем процессом, да, говорят, будем поступать точно по правилам, по справедливости. Все, катастрофа. Начинается запаздывание взлетов, запаздывание посадок и анархия в аэропортах. Что вы? Да без... Если только справедливость мы поставим во главу угла, житья не будет нам. Если не будет снисхождения, не будет милосердия, не будет любви, все, жизнь прахом пойдет. Одним словом, но это уже наше, так сказать, доказательство. Я говорю, так смело восстать против центрального и несокрушимого догмата всех религий, но особенно в данном случае для нас ветхозаветный, что Бог – это не справедливый судья, хотя бы и милосердный, а именно любовь. И потому первым в рай идет разбойник, а не первосвященник, все исполняющий, не фарисей, все соблюдающий, не книжник-богослов, всезнающий, а кто же? Человек, который видит свою греховность, кается в ней, смиряется. Ох, какой новый принцип! Принцип спасения, новый принцип духовной жизни. Почему это аргумент? Это надо объяснить друзьям. Почему? По той простой причине, что этого не было. Христос об этом заявил. Не было этого в его времени. Уже давно это было утрачено все. Да и не только, а в самом сознании людей справедливость, вот, то высшее, о чем можем мы мечтать. И Христос показал, какая это глупость. Да, справедливость – это самая низшая планка нравственности, самая низшая. Правда, ее даже нет, но это же вопрос другой. Но это низшее. Нет без любви правильной жизни. Вот так. А возьмите другой догмат. Кого называют спасителем? Я говорю не о религии, я сейчас говорю. Вообще, кто это спаситель такие? Это кто? Полководцы, герои, президенты, цари. Цари, которые устраивают жизнь на принципах справедливости, которые защищают бедных, помогают убогим, дают, издают лучшие законы. Разве это непонятно? Вот. Говорит, да, Август. Такой был император римский. на переломе эпох. Вот кто такой Спаситель, который даст в конечном счете, если говорить кратко, «Панам эт церцензас» – в изобилии хлеба и зрелищ. О, это действительно Спаситель! Уничтожит несправедливость, отменит рабство, уничтожит коррупцию, воровство и так далее. Вот он, Спаситель! Вы слышите, на чем построено? Хлеба и зрелищ, благоденствие. О чем христианство говорит? Кто Спаситель? Распятый Бог. В историю, чтобы какой-то Бог в какой-то религии распинался за все человечество, такого никогда не было. Да Бог и не может, ну что вы, на это пойти. Чтобы божество страдало за кого? За своих негодяев, которые мучают и терзают? Да не было такого. Спаситель тут Христос, что Он дал людям, скажите, какой хлеб, каких зрелищ? Какие справедливые законы? Да он не мог дать закон, он же не император. Какой-то странник бедный. Что проповедует христианство? Да не просто странник, а еще распятый, как худший из преступников. Апостол Павел это выразил великолепно. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям соблазн, еще бы иудеям, которые о чем? Учение их какое же сформировалось ко временам Христа? Кто такой Мессия? Кто это такой? Александр Мень, протоиерей, сказал, внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Понятно кто? Апостол Павел и пишет, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, а эллинам, эллин там случилось всех, представителей всех других религий, народу безумие, что за глупость называть Богом и Спасителем человека, который ничего не сделал в нашем земном благоустройстве. Ну, это действительно безумие, больше ничего. Откуда это могло быть, такая проповедь? Причем, можно сказать, с чем только не выходит всяких, каких только нет проповедников, каких только диких идей не предлагают подчас. Здесь-то что? Это не просто всплеск какой-то дикой фантазии, а мы видим, какая глубина. Здесь учение, какая глубина. О чем идет речь-то? О том спасении, которое изменяет, исцеляет природу человеческую. Человек из почти животно-бесовского состояния может превратиться в ангелоподобное, богоподобное существо, достичь величайшего блага, а не чего-либо. Вот о ком идет речь-то. Указывает при этом путь достижения этого. А история христианства показывает, что это не утопия, а, оказывается, действительно реально достижимый идеал. Что спасение состоит прежде всего в чем? Нужно же понять, друзья мои, в исцелении души от страстей, а не во внешнем благополучии. Внешнее благополучие без внутреннего – это самообман. Самообман. Неужели мы не понимаем? Вот, сейчас здоровый человек, он, я как-то читаю недавно, вдруг неожиданно скончался один из богатейших людей России в 40-летнем возрасте. Ах, 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 как же это такое? Над всеми висит Дамоклов меч на тонком волосе. И кто знает, когда оборвется этот волос? Какое безумие увидеть смысл жизни, находясь под этим мечом! все бросить, все силы на приобретение. Безумные в эту же ночь истяжут душу твою. Трудно это понять? Не хочется, это другое дело. Понять это не трудно. Так надо постараться. Мы проповедуем Христа распята, Спасителя, который все сделал для того, чтобы помочь человеку исцелиться, преобразиться, сделаться богоподобным, наследовать вечную жизнь, а не миг вот этой жизни, как мыльный пузырь. Распускается пузырь такой, и вдруг лоп! Земная жизнь, мыльный пузырь же, который мы не знаем, в какой момент лопнет. Вот такое решительное заявление о том, что Спасителем является не Мессия иудейский, не Август римский, а вот этот распятый, который через свои страдания, как вы помните из послания к евреям, Бог, вождя спасения нашего, совершил телеосе, сделал совершенным через страдания. Совершенным не в том смысле, что он был грешным. Не об этом пишет. Он был свят и совершенен духовно и нравственно. А в чем? В том, что он исцелил ту немощную, нашу страстную, тленную и смертную природу от этих язв. Вот, оказывается, что он сделал совершенным. О чем пишут святые отцы решительно, прямо один за другим. Вот, оказывается, в чем дело. Вот к чему призваны и мы все. Вот, оказывается, что проповедует. Это действительно глубина. И это что человек придумал? Где вы найдете в истории философии, в истории религиозной мысли что-нибудь подобное? Где? Нигде. Нигде. Это ли не аргумент того, что мы назовем божественности Христа и, следовательно, его религии? Пожалуйста, запомните. Еще раз повторяю, это нужно знать, особенно в наше время. Папа Римский уже совсем, простите, с ума сходит. Сейчас опубликовал книжку 300 с чем-то вопросов, да, в котором пишет, прямо пишет, подождите немножко, подождите, потерпите чуть-чуть, потерпите, да, и скоро, да, мы эти меньшинства признаем в качестве нормального человеческого состояния. А уже так называемые эти браки, даже стыдно называть, связи, да, уже называют как вполне такими человеческими, которые мы не можем отрицать. Ну что вы, идет уже извращение не только догматическое, не только извращения духовные, когда мы с вами говорили о прелести, а идут уже извращения нравственного порядка в учении. Да, невольно вспомнишь Достоевского, его легенду о великом инквизиторе. Невольно вспомнишь, как прозорливо он написал. Боже мой, это поистине гений. Инквизитор говорит там Христу, ты нам не нужен. Точно. Еще один аргумент, пророческий. Очень много пророчеств, которые поражают. Скажу, что предсказателей много было всяких. Попробуйте найти такого, который целая россыпь. В чем пророчества? Какие? Мы не называем те пророчества, которые, знаете ли, В первых главах Христос пророчествует, а в последних главах исполняются пророчества. Это ничего не стоит тогда. Зачем эти приводить, такие пророчества? Это, знаете, все можно написать. Нет. Мы говорим о пророчествах, которые исполняются потом, которые мы можем видеть, наблюдать. Целый ряд. Помните, друг, евангелист Лука, это же вообще, я вам скажу, это поразительно. Какая-то молоденькая девушка, которой, может, всего лет 15, сказала фразу, и Лука записывает это. «Отныне ублажат меня все народы». И он записывает это в полной уверенности, что это божественный голос говорит здесь, боговдохновенный. И действительно, просто не найти нигде большего почитания, наверное, никого, как Богоматери. Это потрясающе. Где бы христианство ни проповедовалось, она чтится как величайшая из людей. Просто поразительное пророчество. Такого попробуйте поискать. Ой-ой-ой, не найдете. Евангелие, кажется, непростая книга. А пророчество Христа о грядущих событиях Иерусалима и еврейского народа. Помните, как в Евангелии он от Матфея, что говорит? «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это говорилось в начале 30-х годов. А вы же помните по истории, когда началось иудейское восстание 69-70-го годов, Тит и Веспасиан, что там творилось, какие бедствия. Как и сказал, такого от начала мира не было. Окруженный город. Каждый, кто из евреев пытался выйти из города, его ловили и распинали на крестах. Весь Иерусалим был окружен крестами. Матери поедали своих детей. Какой ужас творился там! И, наконец, он был взят штурмом. Какие избиения! Что только было! Это уже было 70-е годы. Евангелия были написаны, уже библейская, сейчас критика уже определила. Евангелие от Матфея в 40-х годах было написано. Вот эти синоптические Евангелия в 40-х, максимум 50-х годах. И точное исполнение такого страшного пророчества. Причем Христос-то говорит, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него. Прям предупредил. И действительно, говорят, что христиане, помни эти слова только, бежали. Многие из них спаслись, уходя из Иерусалима. Ну, кстати, если вас интересует, то, знаете, Библию – это издание, брюссельское издание Нового Завета, где большое, огромное приложение историческое, да, там прямо написано, что Матфей составил свое Евангелие, по всей вероятности, около 62-го года после Рождества Христова, от Луки в 63-м году. Ах, оказывается, вот, 62-63 год, я говорил 40-е. 62-63 год, а разрушение Иерусалима в 70-м году. Потому что я говорю, Евангелие записано были, но слова-то были произнесены в 30-е годы. Еще одно и проповедует Евангелие Царствия по всей Вселенной. Ну, я вам скажу, во-первых, два значения слова «вселенная». Экумени, Вселенная, означала в то время Римскую империю. Она рассматривалась как Всемирная империя, Экумени, Вселенная. И в этом смысле Евангелие действительно было проповедано по всей Римской империи. В этом прямом смысле слова. Но мы можем даже его и расширить. Проповедь Евангелия вышла за даже пределы Римской империи и продолжает выходить. И это было сказано, подумайте, еще раз вам напоминаю, когда были такие преследования Христа и затем Его учеников. Такое оптимистическое, мы скажем, высказывание. О будущем христианстве, что говорил Христос, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Это прям... Видите, какое? Прям как противопоставление. С одной стороны, проповедано будет всюду. С другой стороны, когда придет, то есть речь идет о чем уже? О конце истории. Найдет ли веру на земле? Ой, какие, я бы скажу, какое-то страшное, страшное, да, пророчество. Если мы не будем ходить в розовых очках, то поймем, что действительно по всему миру идет духовная деградация. И в первую очередь, что поражает сознание, это духовная деградация христианства. Я сказал вам, что происходит на Западе с западным христианством, в котором уже вообще вся суть христианства направлена исключительно на исполнение заповеди в кавычках. Не забудьте эту заповедь, я вам говорил ее наизусть, запомните. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот заповедь современного христианства. Не забудьте, не перепутайте. Там в Евангелии что-то такое не так написано, не в том порядке. Вот как уже, чем живет современное христианство. Да-да, посмотрите и увидите, это именно так. Так. На что направлена вся деятельность христиан? На что направлены молитвы христиан? Прошение их? Все направлено, что есть, что пить, во что одеться, то есть выражено, что земное благополучие дай нам, а Царство Божие приложится, это еще не скоро. Я же сегодня жив, а ведь умру-то завтра только. О, как точно сказано! Хотя и потому Господь предупредил, не можете служить Богу и мамоне, ибо одного будете любить, а другого ненавидеть. Очень хорошо сказал о той церковной деятельности, которая приоритетом ставит решение земных проблем, сказал Алексей Степанович Хомяков. Я вам зачитаю. Вам, может быть, это будет интересно. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках, и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Да, все понимают, церковь не департамент социального обслуживания. Как только сказали «церковь», мы сразу понимаем вертикаль к Богу. Какая это вертикаль к Богу? Напоминаю вам замечательную фразу святого Исаака Сирина. По-славянски вам приведу. Исаака Сирина. «Почись, То есть постарайся, приложи усилия, почтись войти во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. Вот, оказывается, цель. Цель главная и непререкаемая всей церковной деятельности и всей жизни христианина. Замечательно предсказание Христа о явлении лжепророков и лжехристов. Это мы видим фактически почти всю историю. И сейчас тоже. Пожалуйста, вам Гробовой, помните, который обещал воскресить детей Беслана? До чего доходит? Это мошенники, до чего доходит только? Виссарион, который на Алтае там основал, и бедные люди продают свои квартиры, едут туда, а он разъезжает с семьей. Или сейчас еще один, не хочу живущий, поскольку эти-то двое уже вне церкви, или еще один сейчас, который, вот мне рассказали сами, входит к нему молодая пара, и он говорит: «Что-то я не вижу над вами венцов». «Нет, батюшка, вы венчались?» «Значит, вы плохо венчались, вам надо перевенчиваться». И вы представьте себе, до какого уровня сознание может дойти, когда эти бедные люди думают: что же мы не так сделали? Ах, вот что мы сделали! Мы ж не одни венчались, а было две пары. Вот, наверное, только половина, значит, благодати у нас. Я бы еще кое-что о нем бы сказал, но здесь не то присутствие, в котором я могу это сказать, какие вещи он выделывает, этот лжепророк, которому толпы идут. Почему? Вот беда, это жуткая беда современных христиан. Ищут прозорливости и чудес. Он сказал, и так оно и вышло. Прозорливость и чудес. Не исцеление души, а вот чего ищем. Не святых отцов, а он свое говорит: бедные, что мы делаем только. Да какое, попробуйте вы это, скажите об этом старце что-нибудь. Вам покажут, где раки зимуют. Да. Обвинят во всех ересях. Ну, я уж не говорю, что какие предсказания Христа были о гонениях на христианство. Это, так сказать, вы все помните. Преданы будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и так далее. Об этом предашь же брат брата на смерть, и так далее. Все это было, и все это, учтите, может и быть. Не думайте, что это все прошло. Вы знаете, меня, например, очень поражает, знаете, какое пророчество? Помните, женщина, которая помазала ноги Христа своим, взяла мира, алавастра и сосуд с миром, разбила его, и этим миром, драгоценным миром, помазала ноги ему, слезами своими омочила эти его ноги, волосами своими отирала эти ноги. Раньше же возлежали за столом-то, когда он был на трапезе. Подумайте, и что Христос сказал: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Да чего же трогательно это! Подумайте только, и точно! Записали, и до сих пор мы ее помним и вспоминаем с величайшим благовением. Кого? Грешницу, которой по иудейским обычаям что камнями бы надо побить. А он говорит, будет в целом мире память ее сохранена. Пророчество о развращенности человеческого рода, по-моему, здесь уже даже и говорить нечего. Мы настолько видим, насколько прогрессирует эта развращенность. И я обращаю ваше внимание, кажется, всегда, мало ли, что были развращенность, так и народы, и все. А здесь-то о чем говорится? Здесь какое предсказание? Обращаю ваше внимание. Никогда в истории человечества не могло быть таких средств развращения, которые сейчас появились в результате научно-технического прогресса. Телевидение, интернет, радио и так далее. С театром мне недавно один только говорит – я пошел был в Большой театр на оперу Бориса Годунова. Говорит, я в ужасе тут же ушел после первого действия. Да чего все извращено? Идет буквально развращение. Да, такого еще никогда не бывало, друзья мои. О, пророчество какое! Еще одно, самым, конечно, замечательным и самым интересным пророчестве – это самое интригующее об Антихристе. Можно сказать, его еще нет. Еще нет его, да? Нет? Вы не верите? Не верите уже? Силуэт. Уже. Уже Франциск говорит, у нас один Бог с иудеями. Какой Бог? Христос? Нет, 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 о Христе вы забудьте, выбросьте его вон. Ох, это... Один уже Бог, иудео-христианство. Мы вместе встретим пришествие Христа. Боже мой, что такое? И он предупреждает, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящее на святом месте. Мерзость запустения на святом месте. Это что такое? Что такое? Когда в церквах место научения человеческой жизни, христианской жизни начнется проповедь о чем угодно, только не о жизни христианской, а о любых жизненных, внешних вопросах. Когда начнется эта проповедь, как я вам сказал уже, масличные гуляния после божественной литургии, когда эти рок-фестивали, даже фестивали, уже и слово «праздник» уже забыли, фестивали, да еще рок, и все это под флагом чего? Вы знаете, кто организовывает-то? Социальный отдел. Миссионерский отдел. Ой, таких фактов вы, наверное, лучше меня знаете, вы смотрите этот несчастный интернет. Да, сколько фактов сейчас. Действительно, очень многие подходят, что делать, прям спрашивают, как же быть? Да, очень легко вдруг может оказаться дойти до такого состояния, когда на месте святи мерзость запустения может оказаться. Это уже, друзья мои, будет ужасно. И уже совершенно очевидно, что этот человек греха, этот беззаконник, да, сын погибели, как пишет апостол Павел, очень он сильный, это знаете, в его послании, во втором послании к Ефесянам, да, когда он появится, этот лицемер, этот обманщик, который воспользуется научно-техническим прогрессом. Как воспользуется? Уже сейчас посмотрите через эти средства массовой информации, чем нас напичкивают, зомбируют буквально. Но постепенно будет еще более сильные средства воздействия. Мы уже и так находимся под контролем. Вы понимаете, что мы уже под контролем? О каждом человеке, кого надо знать, никаких теперь проблем. Да, узнать. Все подноготные. Никаких. Уже вводится чипирование. Когда уже не нужно будет этих пластиковых карточек. Но сначала пластиковые карточки, конечно, будут, потому что денег не будет же. Денег не будет, и вы никуда не денетесь просто. Вы хотите купить что-нибудь? А денег-то не будет, будет карточка. Вам надо ее получить. А потом скажут, а карточка зачем? Да просто под кожу сделают, да и все. И карточка с собой. Но это что такое? И там вся информация и о вас, о вашем состоянии. И вы только через это можете что-то получить, что-то продать. Само по себе, кажется, это техническое, так сказать, средство, удобное и все. Но что с ним связано? С ним связан будет контроль за человеком. Какой контроль? Пожалуйста, я не преступник, пожалуйста, контролируйте. Я ничего не боюсь. Пожалуйста, сколько вам угодно. Да, пока касается просто этой внешней жизни. Да, верно. А когда нужно будет уже, все единодушно, все люди человечества скажут, вот он, спаситель мира, а не какой-то там Иисус из Назарета. Все, и ты должен уже сказать. И вдруг ты не скажешь этого, так? Ага, там отключают. Вы приходите в магазин, а у вас нет денег. Итак, вы признаете его за спасителя мира или нет? Вы понимаете, что это Христос пришел? Христос – помазанник, Иисус – спаситель, да? Вы признаете его или нет? Ах, не признаете? Пожалуйста, ваше дело. Но у вас ничего нет. И никто вам не даст. Потому что тот, кто даст, он же под контролем, как и все прочие. Тут же у него будет отключен этот весь ресурс. Вы слышите, к чему мы идем? Возвращаемся к первым. Очень скоро это придет, векам христианства. Чипирование уже началось. Во многих странах уже идет. Оно будет непременно, вы это учтите. И никуда не денетесь. Потому что я говорю, денег просто не будет, и все. Оно будет. И вот христиане окажутся перед лицом вот такой вещи. Или вы умираете от голода, или признаете, слышите, какое грядущее ожидает людей. Причем оно уже очевидно. Если раньше это как фантазии, мол, выдумки, то теперь уже нет. Во многих странах уже, например, в Швеции, я знаю, уже граждане Швеции уже деньгами не пользуются, только карточки. Деньги, правда, еще есть, но поскольку там туристы и все такое. Но это идет, это нарастает. Никто не будет никаких законодательных, там, как говорят, вот закон надо отвергнуть, надо протестовать. Против чего будете протестовать? Деньги просто исчезнут, растают. Вам банковская карта, пользуйтесь. А потом, оказывается, банковская карта все меньше и меньше работает. Придется вам эту штучку вставить. И потом вы, конечно, все под полным контролем, и затем в нужный момент мы можем вами распоряжаться, как нам будет удобно. Или вы признаете, или не признаете спасителя мира, этого негодяя, обманщика, лицемера, лукавого, гордеца, который себя объявит Богом. И сядет, видимо, в Иерусалимском храме, судя по всему, потому что апостол Иоанн Богослов так пишет. Да, вот, оказывается, Христос сказал о чем? Какое пророчество? Исполнилось? Нет, еще не исполнилось. Но уже нет никаких оснований у человека, который проанализирует всю совокупность этой современной жизни, уже нет оснований не видеть этого. За 2000 лет. Я вам перечислил некоторые пророчества. Это не просто так какие-нибудь. это серьезнейшие предсказания. И сказать, что их мог какой-то человек просто весь россыпь это выплюнуть, да? Это что такое? Глупость уже, насмешка. Это действительно потрясающее явление, которое свидетельствует о божественности Христа и его религии.